Глава 25. Сражение. 14 сентября 1964. Суд в Фоги-Боттом, Вашингтон.
«Представьте себе скалу, господин председатель. Белую стену высотой 60 метров, ощетинившуюся пулеметами, самую неприступную из рукотворных крепостей. Вот это и нужно было штурмовать».
Тедди Баур разливался соловьем. Публика, наполовину состоявшая из бывших рейнджеров, а на другую из родственников и друзей Лаки Мэри, была зачарована его ораторским искусством. Он не спеша воссоздавал атмосферу и устанавливал декорации, стараясь оправдать репутацию художника слова. Процесс проходил в одном из безвкусных, чуточку олиповатых залов со стенами, обшитыми деревянными панелями и американскими флагами. Такие залы хорошо знакомы телезрителям всего мира по сериалам о юристах и полицейских. Робин Легри, адвокат миссис Арлингтон, нервничал. Вернее, выглядел нервничающим. 30 лет адвокатского стажа не избавили его от невротических привычек. Он грыз ногти, карандаши, ручки и даже жевал бумажные шарики. Сконцентрироваться адвокат мог только таким способом, хотя знал, что окружающие это замечают, и обращался за помощью к специалистам, но те лишь пожимали плечами. Тик! Неконтролируемые движения. Выступая в суде, Легри ценой невероятных усилий заставлял себя не мельтешить руками и превращался в посредственность, ибо рассеянный адвокат уже не адвокат. Он плюнул на приличие и стал одним из самых дорогих и уважаемых вашингтонских мэтров. Когда Робин Легри брал слово, никто не смотрел на его руки. Он почти сгрыз колпачок роскошного фломастера фирмы «Уотермен», который дочь подарила ему месяц назад. Родные легко решали проблему новогодних подарков, преподносили ручки или фломастеры, зная, что не промахнутся. Однажды, правда, кто-то купил дорогущую самописку, и Легри не оценил вкуса чернил. Он расплющил колпачок зубами, взглянул из-под лобья на зал и сказал себе, что его мания ничем не хуже курения, а обходится дешевле, так что нечего смеяться. Сейчас Робин Легри был не слишком сосредоточен. Тедди Баур повторял ту же историю, которую до него рассказали 15 свидетелей, да к тому же углубился в описание пейзажа. Художник, черт бы его побрал. 23 свидетеля. Больше истцы не собрали. И каждый следующий повторял предыдущего, и каждый искренний монолог подтверждал запущенный истицей слух. Впрочем, это ничего не меняет, ибо даже 1000 свидетелей, слышавших слух, не способны доказать, что версия — не фарс, не шутка, не блеф и не клевета. Тем более слух 20-летней давности. Не осталось ни живых участников события, ни письменных свидетельств. Разбирательство пройдет спокойно, решил Легри, прикидывая, как бы половчее раскусить фломастер и не испачкаться до выступления. Небольшой зал суда был битком набит зрителями, и почти все сочувствовали делу Лаки. Эмилия Арлингтон обошлась без рекламы, так что даже родственники не были в курсе и не получили приглашения войти в команду поддержки. Сенаторша рассчитывала закончить дело быстро и без лишнего шума. Сидевшие в зале рейнджеры хотели вспомнить героическую молодость. Жители Личфилда, родители Лаки, дяди и кузены, местные торговцы, друзья, все, кто знал его в юности, облачившись в воскресные костюмы, прибыли в Вашингтон, чтобы защитить честь местного героя и дать бой этой сенаторше, которая якобы ратует за права крестьян. Почему бы не утереть нос политикам из Капитолия и Белого дома, которым нет дела до маленьких людей? Эмилия Арлингтон задолжала не только Лаки. Она представляет правящий класс, а тот много чего должен скотоводам западных штатов, мелким торговцам и пенсионерам Личфилда, лишенным государством общественного транспорта, достойного цивилизованной страны. Короче говоря, зал был настроен крайне враждебно. Робину Легри подобная атмосфера была даже на руку. Она позволит ему напустить туману, навязать идею необоснованного требования. Старый юридический волк, судья Картерон, не позволит эмоциональной, но очень наивной публике запугать себя. Истица Алиса Куин была хороша собой и благородна в своем горе. Ни намека на истеричность, полная сосредоточенность и решимость идти до конца. Впечатляет. Особенно если учесть, что прошло 20 лет. Вдова отлично сохранилась и напоминала героиню романа. Ее манеры, сдержанность и немногословие были гораздо опаснее и убедительнее сотни шумных болельщиков и 23 свидетелей. Робин понимал, что восхищается Алисой в том числе из-за ее профессии. Она преподает французский. У него французская фамилия — Легри. На самом деле его настоящее имя Робин Грей, но оно всегда казалось ему чудовищно банальным. Как-то раз он смотрел канадский фильм, в котором одну из ролей играл артист Ясент Легри, и решил, что это звучит намного лучше. Деньги помогли устранить проблему. 23-й и последний свидетель Барри Монро поэтом не был.
Знаете, Ваша честь, понять, каково тянуть номер из сказки, может только тот, кто это пережил. Я буду помнить всю мою сучью жизнь. Могу и сейчас назвать очередь каждого. Оскар Арлингтон, номер 4. Лаки Мэри, номер 148. Тут уж не схитришь. Ошибаешься, парень. Теперь и мы представляем, как все было, — подумал Робин Легри. Выслушаешь историю 23 раза подряд, решишь, что видел все собственными глазами. Адвокат понимал, что рейнджеры явились в суд не только как свидетели. Они хотели послушать друг друга, вспомнить молодость, изгнать демонов былых времен, избавиться от кошмаров. Это не суд, а огромная групповая кушетка психоаналитика. Робин Легри дождался окончания рассказа, сунул в карман останки фломастера и встал. «Могу я задать вам несколько вопросов, господин Монро?»
«Конечно».
«Среди 23 заслушанных нами свидетелей не было ни одного сержанта. Это случайность?»
«Да вы что! Никто не был в курсе насчет обмена, иначе такое бы устроили. Оскар предложил втихаря».
«Втихаря? Не понимаю. Вы уверены, что предложение действительно имело место? Как именно Оскар Арлингтон представил дело?»
«Ну, он был чуток не в себе. От страха, как я, как все, кто вытащил первые номера. Обхватил голову руками и сказал: продам проклятую четверку любому с дальним номером по 10 тысяч долларов за единицу».
«Прямо так сказал?»
20 лет прошло, но я уверен».
«А Оскар Арлингтон не использовал сослагательное наклонение?»
«Чего-чего?»
«Может, он сказал что-то вроде: как бы я хотел вытащить не четверку, а другой номер. Состояние бы за это отдал».
«Ну, вообще-то да. А что, есть разница?»
Робин Легри с сокрушенным видом покачал головой. Барри Монро, сообразивший, что им манипулируют, пошел в атаку.
«Ну, я-то был там, и хоть и не помню точные слова Арлингтона, но знаю, что он сделал предложение. Прямое и ясное. Все мы так его поняли».
«Да-да, конечно. Но что, если Оскар произнес эти слова без всякой задней мысли? Не всерьез? От страха и отчаяния? Трудно поставить под сомнение честность человека, тем более покойного, руководствуясь чужими интерпретациями его слов и очень приблизительными воспоминаниями. Никто не любил Оскара. Это заявили все свидетели, прямо или в завуалированной форме. Товарищи считали его скрягой, потому и интерпретировали так его высказывание. А ведь это могло означать, что человек покорился судьбе. Все свидетели высказались примерно одинаково. В группе людей, тем более в группе мужчин, и уж тем более в группе мужчин, отправляющихся на войну, всегда есть лидеры и козел отпущения, от которого остальные отстраняются, обвиняют его во всех грехах и навешивают ярлыки всех пороков — реальных, предполагаемых и вымышленных.
Нет ничего лучше козла отпущения, если хочешь сплотить сообщество.
Арлингтон не был козлом отпущения. Нет, господин адвокат, запротестовал Монро. Он сдрейфил и был готов на все ради спасения своей шкуры.
Благодарю вас. Все оставшееся время до конца заседания повторялись одни и те же аргументы и свидетельства. Дело забуксовало. Час спустя Легри встал, чтобы произнести заключительную речь. Процесс оказался лакомым кусочком. Действующие лица, воодушевленные в деталях, вспоминали ледяное море и туман, свист пуль, хороших и плохих парней, погибших героев. Сильные чувства и ничего конкретного. Ни одного стоящего доказательства, которое позволило бы вынести решение в пользу истицы. Обращаясь к суду, Легри снова, но вскользь, помянул козла отпущения. Не будем недооценивать судью Картерона. Согласился с противной стороной в том, что обмен имел место, то есть Оскар и Лаки поменялись очередью. Было бы глупо утверждать обратное. Вряд ли целый отряд стал жертвой галлюцинации на тему жеребьевки. Итак, они поменялись. Но на какой основе? Зачем? Какую цену назначили? Точно нам ничего не известно. Лаки Мэри утверждал, что продал свой номер 148 за 1 440 000 долларов. Он один это говорил. Только он. Никто из присутствующих здесь свидетелей не читал и даже не видел пресловутый договор. Свидетели повторяют слова Лаки, но ни один экземпляр документа не был предъявлен суду. Не выступил ни один из двух официальных хранителей заветной бумаги. У нас осталась единственная возможность — положить на одну чашу весов слова Лаки Мэри, а на другую — слова Оскара Арлингтона. Лаки Мэри утверждал, что обменял свою очередь на 1 440 000 долларов. Оскар Арлингтон ничего не говорил, но платить не стал, из чего следует, что они по-разному понимали сущность сделки. Один из них солгал. Оба мертвы. У нас нет причин верить скорее одному, чем другому. Так где выход? Бросить монетку? Положиться на орла и решку и осудить Оскара Арлингтона вместе со всей семьей Арлингтон? Разве американская юстиция отказалась от принципа презумпции невиновности? Если вы сегодня осудите Оскара Арлингтона, завтра у всех будут развязаны руки. Я, например, стану рассказывать всем и каждому, что вечность назад, то есть 20-30 лет назад, поспособствовал спасению жизни президента Кеннеди. А он пообещал за услугу несколько миллионов долларов, как только под рукой окажется чековая книжка. И вот я твержу друзьям, что подписал контракт, что у меня есть свидетели, но они, увы, переехали, таинственным образом исчезли или умерли, а через несколько недель после убийства президента являюсь и требую мифические миллионы. Кто мне поверит? Будем же серьезны. Да, в деле, которое сегодня слушается в суде, имел место обмен. Но на какой цене сошлись два человека? 1 440 000 долларов? Больше? Меньше? Или Лаки и Оскар заключили секретный договор, и деньги вообще ни при чем? Может, дело в покерном долге? Нет, Лаки был гениальным игроком, все об этом говорили, но Лаки выигрывал не потому, что ему везло. Чтобы стать великим покеристом, дамы и господа, нужно уметь одно. Блефовать. Благодарю за ваше внимание. Робин Легри бросил взгляд на враждебно настроенную публику. Что, карандашный грызун оказался совсем неплох? Он укротил зал и даже заставил сомневаться многих болельщиков Лаки. Еще немного, и Легри убедил бы и себя, хотя, положа руку на сердце, точно знал, что даже при отсутствии доказательств истина на другой стороне. Сын миссис Арлингтон был богатым слизняком. За 3 дня до высадки он умирал от страха и вряд ли посулил легкомысленному Лаки пачку жвачки и 3 сигареты, чтобы тот согласился занять его место. Оскар Арлингтон был готов отдать за свою жизнь все состояние, которое семья заработала за 100 лет. Поместье в Вирджинии, хлопковую плантацию. Только бы не сдохнуть. После возвращения на родину страх поймать пулю исчез. Теперь Оскар боялся только матери. Не дай бог узнает о сделке. И он притворился, что ничего не было, но не сумел договориться со своей совестью. К несчастью для красавицы-вдовы, у нее нет ни одного доказательства. Даже его коллега, адвокат Джонас Джонс, к слову сказать, не дурной юрист, хоть и слишком молодой, оказался бессилен. Интересно, что обо всем этом думает мамаша Арлингтон. У Легри возникли 3 версии. Версия номер 1. Она ослеплена материнской любовью и действительно верит, что ее бесценный сынок ни в чем не виноват. Эта гипотеза маловероятна, ведь тогда напрашивается вывод, что миссис Арлингтон способна любить до умопомрачения, а это даже по отношению к сыну не в духе госпожи сенаторши. Версия номер 2. В глубине души она принимает очевидное. Ее сын совершил очередную глупость и едва не столкнул все святое семейство в яму с жидкой грязью. Эмилия Арлингтон скорее дала бы вырвать себе все волосы из носа и из подбородка. Кстати, лучше бы так и сделала, чем признала вину сына и принесла за него публичные извинения. Иначе пришлось бы поверить, что эта женщина осознает, что такое семейная честь и наделена железной волей. И, наконец, последняя версия, номер 3. Сенаторша была в курсе. Сын облегчил душу, вернувшись с войны, или позже, перед тем, как совершить самоубийство. Миссис Арлингтон знала правду и держала оборону. Итак, самым вероятным выглядит вариант номер 2. Но миссис Арлингтон сознательно лишила Алису Куин 1,5 миллиона долларов. С позиции, если не юриспруденции, то морали, это многое меняет. Решение было вынесено быстро. Судья Картерон признал, что обмен номерами произошел. Пусть даже ни один офицер не был в курсе, это неоспоримый факт. Однако в связи с отсутствием договора миссис Арлингтон ничего не должна Алисе Куин. Оскар Арлингтон остается героем войны при всех своих наградах. Публика зароптала. Люди поднимались с мест. Мать Лаки упала на руки мужу. Рейнджеры кричали «позор» и срывали с себя медали. Раздались возгласы «продажная сволочь! Пародия на справедливость! Арлингтоны что, неприкасаемые?» Хотя судья с бородой а-ля Линкольн выглядел внушающим доверие и вряд ли мог быть подкуплен ответчицей. Он несколько раз очень спокойно попросил всех очистить зал, и люди начали расходиться, неохотно, понурив головы. Робин Легри стоял перед Эмилией Арлингтон, без неуместной гордости, но с чувством выполненного долга. Она не стала светиться в зале суда, не села рядом со своим адвокатом. Обвиняли не мать, а сына, так что сенаторша могла с полным правом расположиться среди публики. — Мы выиграли, — сказал Легри. — Слава богу. — проворчала миссис Арлингтон. — Хорошо, что в этой стране все еще существует правосудие. Адвокат усмехнулся. Женщина, сама того не желая, подтвердила, что совесть у нее нечиста. — Признайтесь, Легри, вы на стороне этой ведьмы Куин, как и все остальные, а между тем плачу вам я, и немало. Да, вы защищаете честь моего сына и делаете это добросовестно, не могу не признать, но... В глубине души уверены, что права и правда на стороне блондинки. Что она несчастная жертва, а мой сын — сволочь. Адвокат не стал спорить, подумав. Так и не назвала меня ни разу мэтром, старая корга. Скажу вам 2 вещи, Легри, которые ни в коем случае не повторю перед судом. Во-первых, Оскар не покончил с собой. Не был он и убийцей. У него просто не хватило бы духа прикончить человека, тем более наложить руки на себя. Можете мне не верить, но я это знаю. Знаю, и все тут. И второе. Относитесь к этому как хотите, Но скорбящая вдова, такая красивая, благородная, величественная и возвышенная судьбой, это Алиса Куин, отлично умеет очаровывать мужчин. И не спорьте, Алиса Куин всего лишь мелкая куртизанка, которую интересуют только деньги. Лживая гадюка. Трудно принять подобное. Я это знаю, а она наверняка догадалась, что не сумела меня обмануть, но понимает. Личное достоинство и честь семьи заставят меня молчать. «Да, она безумна», — подумал Робин Легри. «Дамочке пора вернуться на ранчо в Вирджинию и помыкать там десяткам слуг, а не заседать в Конгрессе». «Одного я не понимаю в этой истории», — продолжала Эмилия. «Почему Господь защищает это создание? Ладно, дело сделано. Теперь пусть убирается к черту». «Психопатка», — окончательно убедился адвокат. Он всегда считал ссылки на Бога и дьявола неоспоримыми признаками сумасшествия, столь частого и, увы, необратимого у людей определенного возраста. Алиса и Ник стояли на опустевших ступенях лестницы суда. «Лаки погиб зря», — сказала она. «Все пропало».
«Нет, Алиса», — покачал головой Ник. «Проигран первый тайм. Мы провели рекогносцировку сил противника и подадим апелляцию. А пока будем искать чертовых свидетелей и экземпляры договора. У нас есть новые зацепки. Мы вот-вот отыщем дрочилу. Я уже неделю даю короткие объявления в нормандских газетах насчет Алана Ву. По сути дела, судья согласен с нами, он дал это понять. Но ему нужны доказательства.
Вы хороший человек, Ник. Но вряд ли захотите потратить жизнь на распутывание безнадежного дела».
«Не стоит меня недооценивать, Алиса.
За месяц вы не заработали ни доллара, Ник. Так дальше продолжаться не может».
«Знала бы ты, что у меня уже 3 месяца нет других клиентов. Выбор прост. Твое дело или ничего. Не страшно? Вы ведь не забудете о процентах от чека миссис Арлингтон?»
«Ник, мы рядом с ними мелочь, ничтожество. Вы слышали, как легко адвокат Легри перевернул все с ног на голову?»
«Зато у вас лучший частный сыщик столицы!» Она даже не улыбнулась. «Хотя обычно сегодня прекрасную Алису будет непросто развеселить.
Ваш договор действовал до начала процесса, и вы проделали фантастическую работу. Скажите, сколько я вам должна? И со временем все получите. Жалование у меня небольшое, но платят регулярно. Прошу вас об одном. Не ломайте карьеру. Это моя судьба и моя проблема. Только моя».
«Я с вами не согласен, Алиса. Я не хочу останавливаться, потому что много поставил на кон».
«Куда ты лезешь, Ник? Не вздумай объясняться с ней на ступеньках суда». «Но зачем, Ник?»
«Хочу разогнать призраков, Алиса, чтобы вы снова начали улыбаться». «Легковесно, Ник, легковесно».
«Вы очень милый человек, Ник».
«Знаю, знаю. Даже слишком милый. Лучше бы ты вел себя как последняя сволочь и поцеловал ее». «Вовсе нет, Алиса. Я, конечно, человек верный, но не бескорыстный».
«Не уходи в сторону, Ник. Развесели ее. Придумай хоть что-нибудь». Ник колебался, стоит ли продолжать.
«Один шанс из тысячи, что брошенная тобой в море бутылка не разобьется». И решился. «Если я сейчас признаю, что люблю вас, вы ответите: не время».
Алиса улыбнулась. «Верно, Ник. Не время».
«Слишком рано? Из-за призраков?»
Алиса кивнула.
«Ну и к тому же лестница суда не самое лучшее место, да?»
Еще одна улыбка. «Верно».
«Ну и ладно», — махнул рукой Ник. «Я все-таки развеселил вас. О себе причинил боль, кретин. Неужели она не понимает, что любить ушедшего из жизни куда легче, чем живую, но равнодушную к тебе женщину?